Я был абсолютно неправ. И iPad Pro, по крайней мере, очень крутая штука. И сейчас он мне заменяет компьютер практически полностью. Есть только две сферы деятельности или два вида деятельности, в которых iPad, к сожалению, пока не может мне заменить компьютер. Это непосредственно программирование и очень тяжелые компьютерные игры, которые я люблю поиграться иногда вечером. Так вот, iPad это не умеет, но тяжелые игры он умеет, только не те, которые мне надо. Да, для всего остального он меня вполне устраивает. Я заказал себе силиконовый чехол, самый обыкновенный, ничем не примечательный. Но его главная цель это защитить камеры, потому что с клавиатурой тяжело носить iPad, я его ношу чаще всего так. И камеры, они же сзади выпуклые, поэтому, когда кладешь на стол, все время страшно немного стукнуть этими камерами или лидар-сенсором и сломать их. Поэтому я вот этот чехол взял, он закрывает камеры, они вот даже не торчат, вообще не выступают, немного утоплены. Ну и в целом достаточно неплохой, симпатично смотрится. И карандаш, если он очень нужен, тоже можно сверху присобачить. И он не падает. К сожалению, он не заряжается, что понятно, потому что силикон мешает проходить электричество, и он в целом там в воздухе висит карандашик. Поэтому он не заряжается. Но он крепко держится, и перемещаться с iPad в чехле и карандашом тоже можно. Сегодня воскресенье. А воскресенье это обычно выходной, но это выходной условно, потому что не надо работу работать. Однако сегодня тот день, когда я хочу записать очередной ролик про программирование на канал. И раз уж мы говорим сегодня про программирование, точнее, раз уж я снимаю сегодня ролик про программирование, то почему бы не обсудить то, какой компьютер нужен программисту? Итак, сегодня мы будем говорить о компьютерах для программистов, и здесь не будет очевидного какого-то совета, очевидной какой-то рекомендации, какой конкретно ноутбук покупать, потому что каждый человек индивидуален. Я попробую рассказать о тех важных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе ноутбука для разработчика. И, конечно же, акцент я буду делать именно на веб-разработке, потому что я веб-разработчик. Возможно, в процессе записи я расскажу какие-то штуки, которые совсем не очевидны, или, может быть, развею какие-то мифы по поводу компьютеров для программистов, по крайней мере, для веб-разработчиков. А начать я бы хотел с такой немаловажной вещи, как экран. Дело в том, что программист, он что делает? Он сидит за компьютером и печатает код, или, может быть, общается со своими коллегами, может быть, на каком-то звонке что-то планирует. Все это все равно приводит к тому, что программист всегда смотрит в экран ноутбука и делает это достаточно долго, конечно, не 8 часов в день, если брать рабочее время, немножко меньше, но все равно он делает это достаточно долго и смотрит в монитор и портит свое зрение, поэтому экран это одна из первых вещей, на которые стоит обратить внимание при покупке компьютера. Большинство программистов сегодня покупают ноутбуки, и если говорить об экранах ноутбуков, то сразу надо сделать акцент на то, что дешевые ноутбуки никогда не обладают хорошими экранами. Ну и в целом при выборе ноутбука для веб-разработчика, для разработчика стоит сразу ориентироваться на то, что это будет дорого. Однако это неплохо, это даже хорошо, что он дорогой, потому что в дорогих ноутбуках, особенно от каких-то хороших качественных производителей, там всегда используются отличные матрицы в экранах, они яркие, они насыщенные, контрастные. И надо еще обратить внимание на то, что если мы говорим о MacBook'ах, то нет смысла вообще обсуждать, там как бы особого выбора нету. Если мы говорим о Windows компьютерах, то надо обращать внимание на компьютеры, у которых есть 4К экраны. Ну, конечно, все слишком мелкое, но можно масштаб выставить в Windows, и это дает возможность очень четко отрисовывать все шрифты и картинки. И дело в том, что когда ты работаешь программистом и набираешь код, ты работаешь с текстом, и поэтому надо, чтобы текст хорошо читался и был легко читаемый. И если монитор не очень такой, по пиксели показывает, то напрягать свое зрение ради того, чтобы читать пиксельные шрифты, это такое себе. Экран — это не только та штука, на которую вы смотрите в плане яркости или количества пикселей на экране, это еще и штука, которая имеет разные размеры. Я проводил опрос у себя в Твиттере, и спрашивал у людей, какие для программистов, ну, в целом я не уточнял программистов, но какие размеры ноутбуков люди предпочитают для себя. И победили 15-дюймовые ноутбуки, но отрыв от 13 дюймов был совсем небольшой, и поэтому стоит еще сразу определиться для себя, какого размера ноутбук ты хочешь. Конечно, 15 дюймов это классно, это побольше экран, но 13 дюймов это более портативно. А если мы говорим о программистах и в разрезе покупки ноутбуков, то ноутбук покупается вместо домашнего компьютера не только потому, что он красивый и металлический, или там, не знаю, просто маленький, а именно из-за того, что его можно легко портировать, переносить, скажем так. И поэтому размеры и вес это тоже немалозначительная штука, на которую стоит обращать внимание. Я лично очень люблю 13-дюймовые модели, потому что я достаточно много с собой его ношу, но и такого экрана мне достаточно. Однако я понимаю, почему люди хотят 15 дюймов, потому что как бы, если это твой основной компьютер, и ты часто работаешь без внешнего монитора, например, то ты не хочешь портить тебе зрение, тебе хочется что-то большое, чтобы ты мог постоянно смотреть и качественно работать. С экранами есть еще одна интересная штука, это соотношение сторон. И я бы советовал обратить внимание на ноутбуки, которые имеют соотношение сторон не 16:9. Если посмотреть вот на этот ноутбук от Razer, то он стандартный 16:9. Такой вытянутый, аккуратный, длинный ноутбук. И он отлично подойдет для просмотра фильмов, но дело в том, что он по вертикали слишком маленький для того, чтобы нормально набирать код. И вот, например, у меня под рукой есть еще MacBook 13-дюймовый. Это две 13-дюймовых модели. И здесь соотношение сторон 16:10. То есть, чтобы было понятно, в чем разница, я их просто поставлю рядом. И можно заметить, что по высоте MacBook, если на одном уровне сделать, MacBook немножко больше. И это очень хорошо, потому что это позволяет иметь больше вертикального места и, соответственно, располагать больше кода на экране. А программист, который пишет код, он меньше пишет новый код, больше работает над тем, что он уже написал, и, соответственно, ему надо, чтобы он быстро мог перескакивать с линию на линию, что-то править, и если надо много скроллить при этом, то это не очень удобно, поэтому хотел бы, чтобы на экране влазило как можно больше кода. Если мы говорим о ноутбуках, это, конечно, не самый лучший вариант, но вы наверняка видели, как программисты работают с перевернутыми вертикально внешними мониторами, так вот это сделано как раз для того, чтобы больше кода влазило на экран. А теперь перейдем к вопросу процессоров, и считается, что программисту надо прям супермощный процессор на какие-то процессоры, и непонятно зачем. На самом деле, да, программисту надо мощный процессор, но это должен быть в меру мощный процессор. Компьютеры, ноутбуки, они чаще всего маленькие и тонкие. Понятно, что там нет нормального охлаждения. Если в компьютере стоит какой-нибудь суперкрутой i9 там, на 6 родных ядер, 12 суммарно, и там выдающий 5 ГГц, то при большой нагрузке он будет очень сильно греться. И если мы говорим о ноутбуках таких подороже, которые делаются из алюминия, то вы представляете, это металлический ноутбук, внутри которого находится процессор, разогретый до плюс-минус 90 градусов, а то и больше. И вот эта вот вся штуковина, клавиатура, ноутбук снизу, они начинают дико греться, и работать на таком ноутбуке неприятно. А вот оперативной памяти надо смотреть побольше, потому что, как сегодня считается, стандартом для обычного пользователя сегодня можно назвать 8 ГБ. То есть не то, чтобы там много программ запустить, просто самое программ, которая жрет больше всего памяти и процессора и всего остального, это, конечно же, браузер сегодня, и там может быть открыто миллион вкладок. Чтобы вот этот браузер хорошо, там, Chrome условный, хорошо работал на компьютере пользователя, ему надо плюс-минус 8 ГБ оперативной памяти, и тогда он может, не знаю, 20-25 вкладок держать открытых. Если же мы говорим о разработчике, то это такой же пользователь, то есть вам надо столько же памяти, сколько надо обычному пользователю, плюс немного больше, потому что в придачу к стандартным программам и вкладкам в браузере будут открыты также дополнительные какие-то инструменты разработки. И даже те вот эти инструменты разработки, которые встроены в Chrome в браузер, если их открыть, то есть когда ты просто смотришь интернет, Chrome достаточно много памяти съедает. Но если ты смотришь тот же самый интернет, но при этом открыл инструменты разработчика в браузере, то Chrome начинает есть еще больше памяти. Плюс надо, может быть, какой-то сервер запустить, плюс программа для набора кода, какой-нибудь редактор или что-нибудь посерьезней. В общем, для разработчика я бы советовал купить компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти как минимум, а то может быть и больше. И повторюсь, 8 это то, что надо обычному пользователю, ну и разработчик, он же тоже обычный пользователь. Плюс 8 дополнительно это на все то, что разработчик запускает сверх тех программ, которые запускает обычный пользователь. А если вернуться к процессу портативности устройства, так как я уже сказал, мы покупаем ноутбуки не только потому, что они красивые, а также для того, чтобы иметь больше возможностей с собой носить, например, работаешь дома, потом берешь с собой в офис, как там модно у хипстеров, может быть, какой-то коворкинг или в кафе посидеть, поработать. Немаловажной частью портативности ноутбука являются две характеристики, это вес И именно поэтому я предпочитаю 13-дюймовые ноутбуки, потому что они весят там до 1,5 килограмма. Хотя и 15-дюймовые сегодня, например, Apple или Dell делают там в районе 2 килограмм. Но тоже не очень тяжело. И плюс это продолжительность работы от батареи, это очень важно. Хотя, конечно, если ты сидишь в офисе, то тебе все равно, ты в розеточку воткнулся и работаешь. Но в том же кафе, в коворкинге, мало ли нет возможности подключиться к розетке, или там на балконе сидишь, работаешь на улице. Ну, как я сейчас записываюсь, всякие скутеры ездят, и мопеды и мешают мне звук записывать. Так вот, батарея. И это, на это тоже следует обращать внимание. Однако стоит понимать, что под нагрузкой при запущенных каких-то там программах разработчика даже заявленные условно макбучные 8 часов не будут 8 часами. Можно смело делить на 2, потому что компьютер будет нагружен больше, чем та нагрузка, которую Apple, ну, как бы... той нагрузки, которую применяет ноутбук Apple, когда замеряет батарею. Ну и следующий интересный вопрос, это, конечно же, операционная система, на которой стоит выбирать себе компьютер. И здесь выбор не так велик, есть условно три. Это macOS, это Linux и Windows. И как-то очень среди разработчиков принято почему-то покупать макбуки. Я тоже достаточно давно, лет 10, наверное, пользовался исключительно макбуками. И не представлял себе, как можно работать с чем-то еще, потому что Windows по умолчанию была не способна нормально быть операционной системой для разработчиков. Много какие модули, многие модули просто не запускались тупо на Windows, потому что они для Windows не сделаны. А Linux, ну, блин. Я понимаю, что есть многие люди, которые любят Linux и считают, что это что-то там бесплатное и крутое, но давайте будем честны друг с другом, Linux все-таки не очень юзер-френдли. Это надо быть именно программистом под программистом. Я бы сказал, надо быть задротом, чтобы Linux нормально пользоваться. Мы не из этих. Я совсем недавно перешел на Windows и могу точно сказать, что разрабатывать на Windows веб-разработчику можно абсолютно полноценно, без всяких, как бы, как это сказать... без всяких компромиссов. Все то же самое, что и на MacBook работает. И если тебе интересно, как это делается, то ты как бы можешь написать мне внизу в комментарии, что тебе это интересно, и я расскажу, как настроить Windows для веб-разработки. Так что Windows идеально подходит, macOS тоже идеально подходит. Конечно же, Linux подходит, но с Linux другая проблема. Не каждый компьютер, не каждое железо хорошо работает в Linux. И если вы планируете использовать Linux на своем рабочем компьютере, то обязательно перед покупкой компьютера погуглите и убедитесь, что Linux, тот Linux, который вы хотите установить, хорошо работает на том компьютере, который вы хотите купить, потому что в будущем могут быть проблемы. Ну и MacBook, если хочется macOS для работы, то, конечно же, в сторону Hackintosh я вообще не смотрел, это такое себе. Я бы смотрел в сторону продукции от компании Apple, естественно, но это дорого. Хотя и Windows компьютеры, такие же характеристики, тоже дорого. А последняя важная часть любого ноутбука для разработчика, неважно веб или не веб, это, конечно же, клавиатура. И здесь все сугубо индивидуально. Кому-то нравится большой ход клавиш, чтобы как бы сильно надо было нажимать глубоко, а кому-то нравится короткий, как в macOS, как в MacBook'ах. Это сугубо собственное мнение у каждого человека, но тут надо отметить одну вещь. Если вы покупаете MacBook, то не стоит покупать бэушные ноутбуки, MacBook'и где-то 2-3-летней давности, потому что у них у всех, как у этого моего товарища, клавиатура Butterfly. Это то, от чего Apple сейчас пытается избавиться, и в 13-дюймовых ноутбуках даже сейчас все еще эта клавиатура, поэтому 10 раз подумайте, прежде чем покупать. А проблема этой клавиатуры в том, что у нее со временем отваливаются кнопки. Вот, например, у меня кнопка Command, вот ее можно просто снять. У меня, к счастью, одна такая кнопка, но я знаю людей, у которых многие кнопки вываливаются. Ну и в целом она такая себе клавиатура. Некоторые из-за конструкции со временем некоторые кнопки не нажимаются или нажимаются не всегда, или там надо очень много силы прикладывать, чтобы нажалось. В общем, клавиатура плохая, поэтому если смотрите в сторону MacBook, покупайте 16 дюймов последнего прям поколения, или подождите, если надо поменьше, пока Apple обновит. Хотя, по-моему, в Air уже новая клавиатура, но в Air плохие процессоры, я бы так сказал. Если Windows ноутбуки, то тут надо смотреть в сторону Lenovo и Dell. Они, наверное, делают сейчас самые лучшие клавиатуры, но дизайн на любителя, поэтому я бы так сказал. Надо идти в магазин, надо смотреть ноутбуки и по внешнему виду, и по экрану, конечно же, и по характеристикам, и клавиатуры их надо пробовать. Надо становиться возле них, нажимать на кнопочки, смотреть, нравится ли то, как оно нажимается или нет, потому что это очень важно. Ну, кроме того, что программист постоянно смотрит в экран, программист еще и постоянно набирает что-то. Поэтому экран и клавиатура очень важные штуки, и они должны быть максимально удобными, потому что это те две части ноутбука, которые будут больше всего подвергаться, как это так красиво сказать, подвергаться мучениям и лишениям в руках программиста.
Прошел Марио. Дать больше 8 уровней, серьезно?
Нет, там 8 замков по 4 уровня.
Ну, я знаю.
32 уровня всего, да? 8 умножить на 4, 32.
Ну да.
32 уровня. Не так и много?
Да.